виды психологических экспериментов. Учебные вопросы. Первый – классификация экспериментов. Второй – лабораторный эксперимент. Третий – констатирующий и формирующий эксперимент. Констатирующий, формирующий эксперимент. Естественный эксперимент. К десерту. Первый вопрос. Классификация экспериментов. На основе разных оснований можно выделить, безусловно, и разные виды экспериментов. По форме проведения выделяется лабораторный эксперимент и естественный эксперимент. По форме. По числу измеряемых переменных, однофакторный и многофакторный. Сегодня мы приводили примеры, да, если влияние там темперамента на обученность, это однофакторно. Если темперамент плюс субмодальность, плюс методы, еще плюс что-то, да, это, безусловно, многофакторно. По целям констатирующий эксперимент и формирующий эксперимент. Вполне сразу догадываемся, что констатация, да, это просто какой-то срез, да, без всякого воздействия особенного. Вот, и формирующий продолжительное время. По степени разработанности проблемы можно выделить поисковые. Они направлены на получение принципиально новых исследований в малоисследованной области. И проводятся, когда неизвестно, существует ли причинно-следственные связи между независимой и зависимой переменными. В тех случаях, когда не установлен характер зависимой переменной. Следующий по данному признаку – это уточняющий. Их суть заключается в уточнении границ, в пределах которых распределено действие данной теории или закона. Да? Но я приводил закон Еркса-Дотсона и сделал оговорку, что закон Еркса-Дотсона не касается познавательной деятельности, да? Он больше касается производственной деятельности. Поэтому мы можем как бы проверять, где данный закон действует, а где он не действует. То есть определение границ. Третье – это критические. Они предназначены для опровержения существующей теории или закона новыми фактами. Ну, естественно, любая наука развивается, перепроверяя то, что установлено, отвергая старое. Появляются какие-то новые факты, да, проводим дополнительные экспериментальные исследования, чтобы, допустим, может быть, и опровергнут то, что это естественный ход развития науки. Опровержение – это не значит плохо, да, это шаг вперед. Значит, у нас были какие-то ограничения, мы чего-то не заметили, да, были на определенном этапе развития. Это определенный этап развития. И воспроизводящие, когда предусматривают точное повторение экспериментов предшественников для определения достоверности, надежности и объективности полученных ими результатов. То есть, как мы говорили раньше, если мы хотим проверить, действительно ли такие результаты получаются, да, вот, мы берем ту же самую методику, аналогичную выборку и повторно проводим исследования. Это по степени разработанности. Лабораторный эксперимент. Что такое лабораторный эксперимент? У Дружинина кое-что есть по данному, но очень мало, к сожалению, по данному виду эксперимента информации. Кэмпбелл в книге «Модель экспериментов» более подробно рассматривает лабораторный эксперимент. Очень много интересных лабораторных экспериментов описывается в книге Милгрома «Эксперимент в социальной психологии». Дальше я приводил в списке литературы бестселлер международного уровня «Психология влияния». Очень много различных экспериментальных исследований проводится, которые дух захватывают. Они здесь мало обобщений, каких-то теоретических, скажем, обобщений, но очень много различных экспериментальных исследований проводится. Ну, безусловно, мы находим и в хрестоматиях, в частности, «Психология памяти», методик лабораторных экспериментов мы находим в практикуме по общеэкспериментальной прикладной психологии в книге. психологии личности, хрестоматия. Итак, что такое лабораторный эксперимент? Это разновидность эксперимента, проводимого в условиях, в специально созданных условиях, оборудованных лабораторий, что обеспечивает особенно строгий контроль независимых и зависимых переменных. Как мы уже говорили, рассматривая тему про переменные, что существуют побочные переменные, которые тоже могут существенно повлиять на результаты. Для того, чтобы их контролировать, мы создаем специальные условия. Кстати, изучая психологию ощущения, восприятия, памяти, вы знаете, что многие законы как раз выявлены в лабораторных условиях. Если пойти в МГУ, на факультете психологии есть специальное здание психологического практикума. Есть ряд аудиторий, которые оборудованы для специальных экспериментов. То есть оборудованы там с компьютерной техникой, проекционными какими-то аппаратами и так далее. То есть это разновидность эксперимента, который проводится в специально созданных условиях. Итак, основные признаки лабораторного эксперимента. Первое – это то, что, как уже сказали, он проводится в специально созданных условиях, отличающихся от реальных. Дальше. Обычно применяются технические средства и специальная аппаратура. Это компьютерная техника, это фото-видеосъемки, да? Вот, какие-то тренажеры, ну и тому подобное. Датчики различные. И действия испытуемых полностью определяются инструкциями. То есть инструкция по испытуемым получает инструкцию, что в какой последовательности необходимо делать и так далее. Изучение познавательных процессов, лабораторный эксперимент очень часто применяется. В социальной психологии часто применяется. Кстати, тренинг, социально-психологический тренинг тоже можно рассматривать как лабораторный эксперимент. Тоже как вот такой пример. Достоинства. Что нам дает лабораторный эксперимент? Ну, возможность относительно полного контроля переменных. Полный контроль никогда невозможен. Но в частности, фактор естественного развития, да, мы никогда не сможем, да, контролировать. Поэтому мы говорим, что относительно полный контроль переменных. Дальше. Создаются оптимальные условия для исследования психологических явлений. Но, как мы потом увидим, в принципе, вот эта оптимальность, это контроль будет иметь и негативную сторону. Всегда бывают плюсы и минусы бывают. Про эти минусы скоро скажем. Но вот достоинство, говорим, мы пытаемся создать такие оптимальные условия, чтобы изучать нас интересующие явления. Третье – это возможные повторные исследования в аналогичных ситуациях. Да? Мы всегда можем повторить такую ситуацию, опять взять испытуемых, ту же самую технику, те же самые инструкции. Да? То есть повторяемость метода наблюдения – это невозможно сделать. Поэтому среди достоинств вот это качество. Недостатки. Низкая степень так называемой экологической валидности. Экологическая – это внешняя валидность. Это соответствие реальным жизненным ситуациям. Мы будем изучать, что такое валидность, какие виды валидности в будущем. Сейчас только обращу внимание, что есть условия, в которых проходит эксперимент. Есть условия, в которых находится, живет, развивается генеральная совокупность, да? Результаты, которые мы получаем на выборке, пытаемся распространить на всю совокупность. Но если есть существенные различия в условиях эксперимента по отношению к условиям, в которых находится генеральная совокупность, да, то это негативно скажется на результаты исследования. Явная исследовательская обстановка для испытуемого в силу чего практически неизбежно его сковано, сознательная или бессознательная тревога, боязнь и так далее. Правильно? Если тем более идет работа с техникой, с компьютерной техникой, видеосъемка, да, это может быть сковано. Кто-то более чувствительным к таким вещам, да, у него повышается тревожность, снижаются параметры деятельности и так далее. Тема «Этапы психологического эксперимента». Этапы психологического эксперимента. Это уже третий раздел, планирование и организация экспериментального психологического исследования. Тема – этапы психологического эксперимента. Первый вопрос, их два будет. Первый вопрос. Характеристика основных этапов, общая характеристика основных этапов психологического исследования. Общая характеристика этапов психологического исследования, психологического экспериментального исследования. И второй вопрос. Характеристика отдельных этапов психологического экспериментального исследования. Характеристика отдельных этапов экспериментального психологического исследования. Я назову основные этапы и буду комментировать. В разных источниках называется разное, как правило, разное количество этапов психологического экспериментального исследования. Я назову 7 основных, которые перечислены в опорных конспектах. Первый этап – это изучение актуальности проблемы исследования, определение объекта и предмета исследования. Второй этап – это выбор исходной концепции исследования или создание собственной авторской, если такой концепции нет или есть, но нас не удовлетворяет. Дальше. Третий – это уже планирование в большей степени эмпирической части исследования. Что включает в себя? На втором этапе еще не досказал, это в рамках концепции мы формулируем гипотезу исследования. Дальше мы переходим на третьем этапе к планированию. Это определение целей и задач исследования, определение методов и методик исследования. Так как у нас экспериментальное исследование, значит, нужно на этом этапе определить вид и тип экспериментального исследования. На этом этапе необходимо заранее определить методы математической обработки экспериментальных данных. 4 таких подэтапа в планировании. Дальше. 4-й этап – это сбор эмпирических данных или фактуальное описание материала. Дальше, после сборки данных, мы приступаем на пятом этапе к математической их обработке. Это количественная и качественная обработка. После обработки 6-й этап наступает. Это формулирование выводов и интерпретация полученных результатов. И последний, 7-й этап, это уже определение, соотнесение полученных результатов с данными других ученых, с другими теориями, концепциями, то, что мы делали на первом этапе, то, что мы изучали, и определение дальнейших перспектив изучения данной проблемы. Вот 7 основных этапов. Что мы можем сказать по поводу этих всех этапов? Первое. Это дадим некоторую характеристику, которую принято называть симметричность этапа. Эти этапы по отношению к 4-му этапу, можно сказать, имеют определенную симметрию. Если провести линию по 4-му этапу, то, обратите внимание, между 1-м и 7-м этапом есть определенная связь. Какая связь, скоро мы обозначим. Между 2-м и 6-м этапом тоже. И между 3-м и 5-м этапом. В опорных конспектах обозначено. Попытаемся понять, что это означает. 1-й и 7-й этап. Пока не буду подробно говорить об актуальности, это немножко попозже, сколько время позволит. Сейчас очень сжато. На первом этапе нас интересует, что по данной проблеме известно вообще в науке и практике. К кто изучал и что изучал по той проблеме, которая нас интересует. И мы должны определить ракурс нашего исследования, что мы будем по данной проблеме исследовать. Кроме нас еще есть какие умные люди, которые по этому поводу что-то думали, что-то оформляли, писали, монографии, кандидатские, докторские диссертации и тому подобное. Каждый умный исследователь, да, культурный исследователь, сперва делает разведку, что известно до него. То, что писал, то, что думал по этому поводу. На седьмом этапе мы уже подводим итоги. Мы уже получили какие-то наши результаты. И мы пытаемся соотнести, как наши результаты вписываются уже в ранее полученные результаты. Вдруг мы получили какие-то результаты, которые не вписываются. Приведу пример. Где-то в 90-х годах, кажется, в 95-м году, помню, в МГУ было очень интересное событие. На одном профессиональном, на собрании профессионального сообщества прозвучала следующая информация, что скоро будет защита кандидатской диссертации по проблеме одаренных детей. Молодой соискатель получил данные, которые противоречат ранее полученным данным других ученых. Это вызвало бурную дискуссию, как бы, а это что за исследование? Безусловно, можно сразу предъявить, какие, может быть, претензии исследователю, надо проверить, качественно ли он провел исследование, может быть, он нам ошибок наделал, да? Если качественно, то что такое, может быть, предыдущих каких-то подходов, концепций, где-то чего-то не учтено? Вот. То есть он получил результаты, которые противоречили ранее полученным результатам. И в таком случае вот эти новые факты, новые выявленные какие-то, может быть, и закономерности, являются предметом дальнейшего изучения, дальнейшего продолжения изучения проблем исследования. То есть мы смотрим, насколько те данные, которые мы получили, вписываются в предыдущие подходы, предыдущие концепции, что не вписывается, что дальше требует дополнительного изучения. Кроме того, вы сами понимаете лучше меня, что когда мы действуем, у нас всегда возникают новые идеи, новые мысли, пока мы лежим там, да, кофе пьем и в потолок смотрим, да, и сигаретой подкуриваем, новые мысли не возникают. Они возникают, когда мы действуем, когда мы проводим, делаем какое-то дело, в частности, проводим исследования. Всегда возникает новая ассоциация. Интересно, а вот это посмотреть, а вот еще и этот вопрос затронут, а еще здесь корреляцию посмотреть и так далее. И в конце нашего исследования, как правило, формируется запрос на новые исследования. В принципе, так формируются научные школы, да, у ученого. Когда он начинает исследовать, вокруг этой проблемы возникают новые проблемы, и он вокруг себя собирает молодых перспективных исследователей, им дает изучать отдельные аспекты этой проблемы, и таким образом обрастает, развивается научная школа. Итак, на первом этапе мы посмотрели, что другие умные люди, кроме нас, еще по данному поводу думают. На седьмом этапе мы соотнесли наши результаты с данными других ученых и определили возможные новые грани исследований. Второй, шестой. На втором этапе мы выбираем концепцию исследований. Здесь, безусловно, возможны два варианта поведения. Первый вариант – это мы рассматриваем, изучаем, какие существуют концепции исследования, и выбираем ту концепцию, которая соответствует нашим интересам, нашим установкам, нашим взглядам научным и так далее. И формулируем гипотезу исследования. Гипотеза является путеводителем всего исследования. Мы сформулировали гипотезу, да? И дальше все исследование ведется до того, пока мы не скажем, гипотеза подтвердилась или она отвергнута. Заранее хочу сказать, что если гипотеза не подтвердилась, это не значит, что исследование плохое. Это не менее ценное исследование, чем подтверждение гипотезы. Почему мы должны стремиться, что гипотеза обязательно подтвердилась? Она может и не подтвердиться, исследование – это тоже научное достижение, научный существенный факт. Вот. На шестом этапе мы делаем вывод по поводу гипотезы нашего исследования, она подтвердилась или не подтвердилась. И интерпретируем уже полученные результаты. Понятна симметрия, да, второй и шестой. И третий, пятый этап. На третьем этапе мы планируем в большей степени уже эмпирическую часть исследования. И здесь выделили мы такой пункт, как выбор методов математической обработки данных. На пятом этапе, по нашей схеме, мы обрабатываем результаты исследований. Какая типовая ошибка молодых исследователей, которые еще недостаточно опытны? В принципе, мы должны отметить, что, наверное, не хватает у нас математической компетентности нередко при обработке результатов. Нередко мы собираем безумно интересный результат. Сидим на пяти мешках различных данных, да, и не знаем, как их обработать. Мы идем к испытуемым, говорим, будьте добры, нам ответьте на вопросы. Мы вам потом всем расскажем и так далее. Взяли данные, собрали, двери закрыли и подзабыли уже про них. Да? Итак, мы собрали 5 мешков данных, вот, и сидим. И уже когда данные собрали, начинаем думать, а какие методы математической обработки нужно применить для их для выявления каких-то различий, характеристики выборки и так далее. Умные люди так не поступают, это неправильно. Разведка по мат-методам делается еще на этапе планирования. Мы заранее должны подумать, какие методы мы будем применять для их обработки. Ведь когда мы будем собирать данные, и окажется, ой, еще бы было интересно вот это посчитать. Еще интересно было здесь корреляционную связь посмотреть. Еще интересно можно было здесь посчитать разницу. А мы это не запланировали. Все, уже мы обратно выборку не вернем. Правильно? Все, и у нас мы можем потерять очень много интересных исследований. По большому счету, всегда надо практиковать пилотажные исследования. Перед тем, как приступить к сборке и проведению исследования на большой выборке, стоит провести на маленькой выборке. Вот у меня со студентками 4 курса возникла такая ситуация. Две студентки изучают самосознание учителей. Одна изучает личностные аспекты самосознания учителей, а другая профессиональные аспекты самосознания. Взяли 5-6 методик, связанные с первой проблематикой исследования, со второй проблематикой исследования. И у нас еще была договоренность с Германией, с университета Люнебурга, по поводу кросс-культурных исследований. Что мы эти анкеты переводим на английский язык и переводим на немецкий язык, потому что там хотели мы еще задействовать Австрию. Вот, и на выборках 3 стран мы проводим исследования. Перевели на английский язык. Вот, послали в Германию. Но пока дошло до Германии, наши студентки, когда пошли обследовать наших учителей, они столкнулись с большой проблемой, что из 5 анкет они охотно отвечают только на 2. Они не работают в этой школе, они не могут диктовать условия. Они пошли к завучу там, или директору, знаком попросили, что сделать. Этот во время педсовета директор говорит, надо ответить, но через 2 дня принесите. Безусловно, учителя не принесли. И возникла проблема сбора этих результатов. Они с большим трудом собрали где-то 14-15 анкет. Из этих 15 более-менее нормально ответили на 2 анкеты. А все остальные были плохо поняты, неправильно, им трудно это отвечать, понимать, там, характер задания и так далее. В результате этого исследования говорят, нет, из 5 только 2, больше 3 этих не будем брать. Вот. То есть перед тем, как приступать к сложным исследованиям, нужно взять сперва несколько испытуемых, провести, сперва на себе попытаться это сделать. Посмотреть, как методика работает, где непонятно. Дальше несколько испытуемых. Смотрите, какие трудности у них возникают. Правильно? Вот, чтобы в будущем эти трудности учесть. Если они не понимают испытуемые вашего задания, значит, что-то не так объяснили, что-то, может быть, не так мы сформулировали, не так мы прописали, да? Значит, мы должны корректировать нашу инструкцию, наше объяснение и тому подобное. Вот, поэтому... На третьем этапе мы должны хорошо продумать, какие методы, методики мы будем применять, Потому что потом уже будет поздно, и какие методы математической обработки мы будем применять для их обработки уже потом. И только потом мы спокойно идем, собираем данные, их обрабатываем. Безусловно, чтобы решать задачу выбора математических методов обработки, надо ориентироваться в этой сфере. У нас нет, это не предмет нашего изучения, методы математической обработки. Я потом немножко этого коснусь, но мне хотелось, чтобы вы обратили внимание. Типовая ситуация. Я много раз вижу на своих студентов, курсовых и дипломных проектов, собираем много интересной информации, и мы отсюда вытаскиваем информацию 50-60%. Их можно по-разному повернуть, по гендерным различиям, по возрастным особенностям, по стажевым каким-то характеристикам, по разным параметрам можно эти анализировать. Если мы заранее в анкету заложим данные, пол, возраст, там, да, стаж работы и так далее. То есть мы можем тогда группировать эти данные и выявлять различия и тому подобное. То есть если уметь это делать, то можем получить очень много ценной информации. Итак, на третьем этапе мы запланировали методы матобработки, и на пятом этапе мы их применили для обработки. Это по поводу симметричности. Следующая характеристика, безусловно, это по поводу последовательности этих этапов. Мне хотелось обратить внимание, что первая часть — это в большей степени как бы теоретическая часть, а здесь уже практическая часть работы. Теоретическая часть, а здесь практическая часть. Для этого я напомню вам из теории деятельности три основных этапа в любой деятельности, которые выделяются. В любой деятельности выделяются три этапа: ориентировочная часть, исполнительская часть и контрольно-оценочная, или по-другому можем сказать, рефлексивная часть. Рефлексивная часть. Скоро поймете, почему я это напоминаю. Ориентировочная, исполнительная и контрольно-оценочная. Ориентировочная, по-другому можем сказать нормальным языком, это подготовительная часть. Подготовительная часть. В чем суть подготовительной части? Суть подготовительной части заключается в решении двух задач. То есть ориентировочная часть специализируется в решении двух задач. Первое. Выявление по возможности всей совокупности условий, при соблюдении которых выполнение действия или деятельности может быть наиболее оптимальным. И вторая задача – это выбор наиболее оптимального способа выполнения действия или деятельности. Отсюда вытекает, что от качества ориентировочной или по-другому подготовительной части зависит качество исполнительской части. Но, к сожалению, нередко мы наблюдаем в разных видах нашей деятельности и нередко в исследовательской деятельности, что подготовительная часть или отсутствует, или она является неполноценной. Как это относится к тому, что мы сейчас изучаем этап исследования? Теоретическая часть является основой практической части исследования. На основе теоретической части строится эмпирическая часть, эмпирическая или практическая часть, теоретическая. Опять хочу напомнить типовую ошибку в наших исследованиях, которую мы видим в рамках курсовых дипломных исследований, а иногда и на уровне кандидатских диссертаций, что теория сама по себе, а эмпирика-практика сама по себе. Это совершенно неправильный подход. Сейчас я объясню, почему. Представьте, что вы изучаете какие-то аспекты одаренности детей. Сегодня эта проблема всех интересует, всех волнует, все хотят, чтобы собственные дети были одаренными, да, или, по крайней мере, к психологам обращаются, как сделать об одаренными детьми родственников, да, для там детей и так далее. Эта проблема сегодня действительно очень любимая в психологическом профессиональном сообществе, в педагогическом. Безусловно, теоретические рассуждения, они важны, нужны, но их недостаточно. Нужно будет собирать данные какие. Первый вопрос, который возникает, а какие методики нужно применить для изучения одаренности детей? Да? Хотим мы выявить, скажем, виды одаренности, может быть, уровни одаренности, какие-то свойства одаренности. Хотим пойти собирать данные. Вопрос методики. На основе чего мы возьмем методики? Нередко как поступают. Вот там научный руководитель сказал, ну вот посмотрите эти методики. Кто-то посоветовал другие методики, да, сказал, а вы еще это возьмите. Покопались еще у нас там, а вот про самооценку есть Демба-Рубинштейна интересная методика, а в принципе еще мотивацию достижения там посмотреть, да. И мы начинаем вот такую делать солянку разных методик и собирать данные. Это неправильный подход. Мы, может быть, где-то вокруг этого одаренности и бегаем, да, что-то и собираем. Но на основе результатов исследования вряд ли мы можем сказать, что мы формулируем выводы по поводу одаренности. Где допущена ошибка? Сперва нужно разобраться, что такое безобразность, одаренность. Да? Как трактуется одаренность в разных, может быть, научных школах, подходах и так далее. Дальше. Об одаренности, его наличии или отсутствии у человека, у ребенка, мы не можем судить по цвету глаз, по цвету волос, по его росту. Да, антропологические данные здесь не входят. Значит, нужно искать внутренние психологические какие-то свойства, да, которые выражают одаренность. Значит, мы должны определить систему критериев и показателей, на основе которых мы можем судить о одаренности ребенка. Правильно? То есть на первый план выходит критериальный подход к определению одаренности ребенка. По каким критериям мы можем судить о наличии одаренных, о наличии определенных видов одаренности, о выраженности одаренности и так далее. Наверное, это там будет входить что-то творческое воображение, да, наверное, что-то будет связано, наверное, и с IQ, может быть, еще с чем-то, да. Мы сейчас не будем обсуждать проблему одаренности. То есть вы понимаете, что для определения одаренности нам придется выявлять всю систему по возможностей критериев и показателей, с помощью которых мы будем пытаться определить одаренность. Откуда мы их возьмем? Смотрим. А что другие умные люди по этому поводу пишут? Да? Там есть известные специалисты по одаренности. Мы тогда их читаем труды и определяем критерии одаренности. Дальше смотрим, существует определенная концепция одаренности. В этих концепциях уже дано определение, что в данной концепции понимается под одаренностью, и уже предлагаются методы диагностики даже. Правильно? То есть если работать в рамках определенной концепции, то задача упрощается, потому что там уже много что сделано и сказано. Если этого нет, мы должны анализировать и выявлять систему, всю необходимую систему таких критериев. И на основе этих критериев мы выбираем методики диагностики. То есть можно представить в виде таблицы, которую полезно иметь в виду. И когда вы будете планировать собственные научные изыскания, работайте с этой таблицей. Таблица состоит из трех столбиков. Первый столбик. Это критерии и показатели проявления и чего там, допустим, агрессивности, тревожности. На основе того примера, что мы обсуждаем там, одаренности ребенка, да? Критерии, показатели проявления изучаемого явления. Дальше, второй столбик. Это методики диагностики. И третий столбик – это методики, используемые в данном исследовании. В данном исследовании. В данном исследовании. Представьте, что изучая литературу, изучая основные подходы к проблеме исследования, выявили, что среди основных критериев выступает IQ, интеллектуальные способности. Да? Значит, мы смотрим, какие существуют методики для диагностики IQ. Методика Равена, да? Прогрессивные матрицы Равена. Методика Айзенка, методика Кетелла и ряд других методик, которые общепризнаны, общеизвестны в профессиональном сообществе, надежные, валидны и так далее. Представим, что у нас среди критериев мы выделили творческое мышление. Творческое мышление. Тогда смотрим, какие существуют методики для определения творческого мышления. То есть делаем анализ существующих методик, с помощью которых можно изучать разные аспекты рассматриваемого явления. И исходя из возрастных особенностей исследования, нашей выборки исследуемых, цели исследования, мы тогда выбираем, какие методики, допустим, будем применять. На IQ, допустим, нас интересует методика Равена. На творческое мышление, допустим, вот первая методика. Здесь ставим плюсики, которые методики мы будем использовать. Всегда при проведении исследования можно остановит в любой момент молодого исследователя, любого соискателя и сказать: да, вы собрали безумно интересные данные, спасибо за проделанную работу, но давайте вернемся в начало, перед тем, как вы пошли собирать, и определимся, правильно ли вы подобрали методики. Скажите, на основании чего вы подобрали данные методики? Если молодой соискатель не может ответить на данный вопрос, то уже возникает ряд вопросов. Он не может обосновать. Значит, он, может быть, вокруг этого что-то делает, что-то собирает. Но ведь он, когда проведет исследование, что он будет говорить? Он будет говорить, что для одаренных детей характерно то-то и то-то. Да? Он будет употреблять термин, обобщая «одаренные дети». И если я, последователь, там, кто буду исследовать эту проблему, беру его результаты и оперирую его выводами, а что такое одаренность, я смотрю, как он трактует, или он использует общепринятую трактовку, да, я тогда потом буду ссылаться на него и говорить, что для одаренных детей характерно и то-то, и то-то. А может быть, он изучал определенный вид только одаренности, да, определенный аспект одаренности, но он обобщает на всю одаренность, да? Значит, он может ввести в заблуждение других исследователей. Поэтому на вопрос, если исследователь не может объяснить, почему он взял те или другие методики, то уже на этом этапе, возможно, сделана ошибка. И дальнейшее исследование не имеет смысла. То есть оно может быть рассматриваться, может быть, надо уточнять проблему исследования, да? Корректировать предмет исследования. В противном случае мы получим не совсем достоверные результаты. Привожу другой пример. Была одна интересная ситуация. Мне с Пряжниковым, профессором МГУ и нашим преподавателем университета, пришлось оппонировать кандидатскую диссертацию по педагогике. Это был, кажется, 95-й год. Примерная тема исследования кандидатской диссертации была следующая. Влияние микроколлектива там, класса на социализацию личности учащегося. Точно не помню, примерно такая. Первый вопрос, даже не открывая научного исследования в виде кандидатской диссертации, первый вопрос, что такое социализация? И как автор понимает социализацию, да? И по каким критериям автор будет судить о социализации? Ведь по социализации будем не судить, сколько прирост веса, там, роста, да, за год или полгода. Не антропологические данные являются основанием определения степени социализации. То есть первый вопрос теоретической части, не открывая вообще практическую часть, критерии, показатели, уровни там социализации. Прекрасно понимая, что эта диссертация, как научное исследование, может быть получить подтверждение там высшей дисциплинарной комиссии и в профессиональном сообществе, если будет формирующий эксперимент. Прекрасно понимаем, что автор будет предлагать какое-то свое видение, свою программу, ее реализовывать. Наверное, там будут включены учителя, ну и так далее. Можем, да, там фантазировать, планировать и так далее. И он будет говорить, что нами доказана эффективность нашей программы, что в результате нашего воздействия произошли существенные сдвиги в уровне социализации у детей, они перешли на более высокий и так далее. Да? Он будет говорить о социализации. Но если он не определил систему критериев оценки уровня социализации, значит, нет основания выбора методов и методик диагностики. И все остальное плывет. Все остальное вокруг может быть социализацией. Но когда мы говорим, что для социализации мы берем на себя ответственность, это мы, правильно, мы обобщаем, мы не говорим о какой там социализации, о каком-то аспекте социализации, да, мы говорим в целом о социализации. Значит, если эта работа не проделана такого аналитического характера на теоретическом уровне, то практическая часть начинает плыть, да, грубо говоря. Нет оснований для практической части. Или еще другой пример. Из готовности детей к школьному обучению. Одна из самых любимых тем, тоже психологическая, готовность к школьному обучению. Это сегодня востребовано, это практически значимо. Если вы разберетесь с этой проблемой, вы, как я уже говорил на первой лекции, без хлеба не останетесь. Да? Вот, это всегда эта проблема была, есть и она всегда будет. И нужны грамотные консультанты, нужны практические психологи, которые могут создавать и реализовывать коррекционно-развивающие программы. Да? Некоторые занимаются индивидуальным консультированием по этой проблеме и так далее. Вот, допустим, мы изучаем проблему психологической готовности, но мы тему формулируем так: готовность детей к школьному обучению. Ну пусть будет так, да? То что мы не учитываем? Если взять готовность, то можно ее изобразить в виде многогранника. Готовность к школьному обучению. Ведь в этой готовности можно выделить разные стороны. Есть физиологическая готовность, есть социальная готовность, есть педагогическая готовность, да? Есть психологическая готовность, да, готовность к школьному обучению. Если мы формулируем как готовность, не уточняя какую грань, то это предполагается, что все стороны многогранника мы изучаем. Вот здесь можно сделать ошибку. Тогда будет требоваться методы по всем сторонам. Безусловно, вряд ли удастся. Мы не можем одновременно быть специалистами и в физиологии, да, там, и в педагогических аспектах. Есть люди, которые специализируются в разных аспектах. Скорее всего, нас, как психолога, может интересовать вот эта грань. Психологическая готовность к школьному обучению. Или мы можем так сказать, готовность идти к школьному обучению, двоеточие, психологический аспект. Да, мы уточняем, какую сторону мы берем. Тогда мы сужаем, и мы говорим, что мы вот этот аспект только будем изучать. Мы за остальное не отвечаем. Правильно? Вот. Это пусть другие специалисты занимаются, которые в этом лучше понимают, чем мы. Мы не можем специалистами быть, мы или будем кооперироваться с другими специалистами изучать. Но даже и здесь есть некоторая опасность. Мы должны хорошо понимать, что понимается под психологической готовностью. По крайней мере, две стороны. Есть личностный аспект и есть когнитивный аспект. Когнитивный – это память, внимание, воображение, да? Познавательные структуры, насколько развиты. А личностный аспект – это, прежде всего, мотивационные аспекты. Да? Вот. Эмоциональные аспекты и так далее. Значит, в этом психологической стороне мы выделяем две стороны. когнитивную сторону и личностную сторону. Я не являюсь специалистом в готовности детей к школьному, просто из общего представления. Так вот, подбирая методики, мы должны будем, если будем говорить о психологической готовности, то и личностную сторону затрагивать, и затрагивать когнитивную сферу. Если мы не хотим брать все, мы тогда говорим, психологическая готовность школьного обучения, двоеточие в скобках указываем, когнитивный аспект. В теме мы должны четко сформулировать, что мы изучаем. Чем меньше слов, тем более широкая тема. Тем она ближе к докторской диссертации. Правильно? Если мы хотим докторскую диссертацию, пожалуйста, 5 слов, да, формулировки, вот это докторская диссертация. Вот чем более конкретная, да, тем, естественно, больше слов, да, в названии, но есть тоже определенное количество слов, но мы уточняем, мы конкретизируем, что будет предметом нашего исследования. Итак, возвращаемся к поэтапности, что на подготовительном этапе, который можно считать теоретической частью, это подготовительный этап к практической части исследования, мы закладываем основу для, прежде всего, подбора методов и методик сбора данных. Если на этом этапе мы сделали ошибку, не уделили должное внимание, следовательно, наше все остальное исследование, скорее всего, не будет высокого уровня качества. Итак, две основные характеристики этапов – это симметричность и последовательность мы затронули. Следующее, что мне хотелось еще обратить внимание, давая общую характеристику. Дать вам некоторую примерную структуру научного исследования и возможных ваших потом курсовых и дипломных исследований. Эта общая структура связана с этапом исследования и связана с тем, что мы только что говорили. Примерная структура научного исследования, которую можно выразить в виде оглавления, может иметь такой характер. Глава первая. Перед этим еще будет введение. Потом расшифруем, что такое введение. Глава первая – это теоретические основы. Проблемы. И указываем, что мы изучаем. Теоретические основы проблемы одаренности детей в младшем школьном возрасте. Какой аспект мы берем? Дальше. Первый 1.1 параграф. Это анализ психологической. Или психолога, допустим, педагогической литературы по проблеме. Если вы специализируетесь в социальной психологии, да, там с межличностными отношениями и так далее, скорее всего, будете изучать социально-психологическую литературу. Да, поэтому можно сказать, психологическая – это общее, и вы никогда не ошибетесь, скажете «психологическая». Вот. Но вы будете более точно формулировать, если социальный психолог, скажете «анализ социально-психологической литературы по проблеме». Если специализируетесь в школьной психологии, да, то психолог – скорее педагогической литературы по проблеме. Это типовая формулировка. Это не значит, что обязательно ее нужно так формулировать. Мы можем сказать, проблема, допустим, одаренности детей в психолого-педагогической литературе. Но суть – это анализ уже существующих подходов, литературы, да, концепций по данной проблеме исследования. 1.2. Я настоятельно бы рекомендовал включить такой параграф. Критерии, показатели и уровни, и ставлю многоточие. Это непростой параграф. но очень важны. Понимаете, когда мы начинаем оперировать критериальным подходом, когда начинаем выделять критерии, мы дисциплинируем наше мышление. Мы более логично и четко выстраиваем исследования. Если мы уходим от критериального подхода, начинается размываем, да, нечеткость, непонятно что-то вокруг, это делаем и так далее. Вот, поэтому не постесняйтесь, да, вы в литературе часто не найдете этих четко критериев, надо внимательно изучать. Пример такой, вот сейчас студентка заочного отделения на 5-м курсе пишет работу «Психолого-педагогические особенности формирования общеучебных умений и навыков в младшем школьном возрасте». Естественно, включили параграф. Критерии показателей уровней сформированности общеучебных умений и навыков. Важны, да, важны. Ведь по каким критериям я буду судить, если беру общеучебные умения, там, планирование, организация познавательной деятельности, восприятие информации, там, текстовой информации, цифровой информации, да, продуцирование информации, вот. Дальше рефлексивная часть, то мне всегда интересует вопрос, а по каким критериям я буду судить, как у кого сформировано, правильно? А если смотреть литературу, то там мы многое не найдем, да, чтобы было четко прописано. Значит, мы должны самостоятельно многое делать. Но работа заиграет совершенно по-другому, если мы эту работу проделаем. Если мы четко определим критерии, дальше будут они путеводителем для дальнейшей работы. В противном случае у нас много информации, она все размыта, непонятно, что вот это, и так, и сяк, да, все, и в результате ничего толкового и нет. Поэтому возьмите на вооружение критерии, показатели уровня. Потому что на основе критериев мы выделяем уровни. Да? Когда есть система критериев, мы говорим, есть низкий, средний, высокий уровень сформированности. Да? А на основе чего мы будем судить низкий, средний, высокий? Значит, мы на основе этих критериев, правильно? На основе критериев мы даем характеристику этих уровней. Потом эмпирические данные. Мы как раз прописываем, какие эмпирические результаты показывают о низком, среднем, высоком и так далее. И нам легче оперировать, когда мы говорим, у Иванова низкий уровень сформированности, у Сидорова высокий уровень, правильно? И так далее. А не так абстрактно говорим. Вот. Критерии, показатели уровней. Дальше. Третий параграф, который, безусловно, напрашивается, это условия там, формирования и тому подобное. Почему выделяем такой пункт, как условия? Ведь мы рассматриваем экспериментальную психологию, эксперимент. А эксперимент проверяет гипотезы причинно-следственного характера, правильно? Значит, нас интересует, какие условия выделяются в литературе другими учеными для формирования. Ведь мы предполагаем разработать какую-то программу формирующего эксперимента. А программа формирующего эксперимента, она должна реализовывать какие наши идеи, правильно? Не просто с потолка. Ну вот, допустим, приведу пример. Тоже из психологической работы. Одно из популярных, как я неоднократно говорил, очень эффективных методов воздействия – это психотренинг. Да? Это как лабораторный эксперимент для саморазвития, самоизменения. Там столько психологических феноменов можно наблюдать. Вы понимаете, изучать психологию через тренинг – это великолепное средство. Там столько всего, то, что мы читаем в учебниках, да, через вот работу в группе, разные феномены, передачи и восприятие информации, взаимодействие между собой. Только наблюдай, только анализируй. Там это вот живая психология, да? Просто в работе группы можно очень много то, что пишутся в учебниках по социальной психологии, по межличностным отношениям и тому подобное. И это очень полезно, как бы этим пользоваться, и этим надо пользоваться, этим надо работать. Так вот, допустим, мы хотим разработать программу тренинга развития сенситивности или коммуникативных способностей. Как нередко делают. Взяли книжку Петрусинского, там про игры, да, взяли Дзена и Пахомова, психотренинг, там взяли Вачкова, профессора нашего университета, взяли подборку, сделали, выстроили 3 дня и говорит, вот мы провели тренинг, доказали эффективность. Первый вопрос, говорю так, обоснуйте, почему вы взяли эту систему упражнений? Обоснуйте, почему вы их расположили в такой последовательности? Обоснуйте, какие задачи вы решаете с помощью этой системы упражнений. Это не просто вот конгломерат, солянка каких-то упражнений. Они должны реализовывать эта система упражнений, определенную задумку, определенные условия формирования. Значит, мы должны были до того, как отбирать систему упражнений, выявить условия, наиболее эффективные условия, допустим, развития коммуникативных способностей у подростков. И эти условия должны реализовываться в программе формирующего эксперимента. Правильно? И они должны проявляться в системе заданий, в их количестве, в их последовательности, в их репертуаре. Это не просто я проснулся и думаю, наверное, корабль крушения на Луне возьму, наверное, это мне, это возьму, ну и так далее. То есть просто так не делается. Надо иметь, выделять основные стороны общения, коммуникативно, интерактивно, перцептивно. По каждой стороне можете смотреть, какие основные умения, навыки, да, коммуникативная сторона связана с восприятием и передачей информации, перцептивная с восприятием партнера по общению, да, и так далее. Вот. И тогда выстраиваем систему упражнений. То есть для того, чтобы выявить условия, мы должны изучить эти условия, которые другие ученые изучают, правильно? И выделить систему условий для нашего формирующего эксперимента. Поэтому, так как эксперимент у нас, мы уделяем большое внимание условиям формирования. В противном случае непонятно, на основе чего у нас будет строиться формирующий эксперимент. Ну, мы можем еще включить параграф, допустим, 1.4, допустим, возрастные особенности чего-то. Ну, нередко бывает, мы занимаемся в младшем школьном возрасте, да, в младшем подростковом возрасте, и мы должны, ну, вот как моя эта студентка, которую я приводил из заочного отделения, она изучает в младшем школьном возрасте, то есть в начальной школе. А общеучебные умения и навыки имеют свою специфику, свои особенности в данном возрасте. Да? Если взять, допустим, планирование собственной познавательной деятельности, есть существенное отличие там 1 класса и 5 класса, правильно, по планированию. Значит, мы должны изучать специфику особенностей в данном возрасте. Вот, ну, как бы такие 4. Дальше, глава 2. Это экспериментальное исследование, там условий и тому подобное. В название заранее включаю слово «условий», подчеркиваю, что это экспериментальное исследование. Что туда входит? Туда входит следующее, 2.1. Это программа исследования. В программе исследования мы что представляем? Мы представляем основные задачи, цели задачи эмпирической части исследования, уточняем, обозначаем основные этапы исследования, обосновываем методы и методики сбора данных. Если есть необходимость, какие-то методики мы расшифровываем. Только не надо делать одну ошибку. Когда методика общеизвестна, там, методика Кеттелла и так далее, и начинаем ее прописывать детально, это нет необходимости. Если она малоизвестна, тогда даем более подробную. А так мы отсылаем на источники, это в профессиональном сообществе она известна, нет необходимости тратить бумагу на ее описание. Но не забудьте необходимые методики представить в приложении. Программа исследования. 2.2. Цели и задачи эмпирической части исследования. Дальше этапы экспериментального исследования. Среди этапов можно выделить какие? Смотрите, изучение литературы по проблеме исследования. Да? Как мы говорили на первой лекции, да, можно рассматривать первый год обучения в основном базируется на теоретическом анализе проблемы. Да? Вот. На втором этапе, допустим, там диагностика, первичная диагностика изучаемого явления. На третьем этапе это разработка и реализация программы формирующего эксперимента. Вот, то есть по этой лестнице идем, поднимаемся и определяем логику нашего исследования. Параграф 2.2 будет, скорее всего, посвящен программе формирующего эксперимента. Программа формирующего эксперимента. Вот здесь мы должны представить наш замысел. Что мы хотим проверить? То есть описать саму программу исследования. Программу формирующего эксперимента. 2.3 – это анализ результатов экспериментального исследования или формирующего эксперимента. Анализ результатов формирующего эксперимента. 2.4 – не будет хуже, если мы попытаемся сформулировать методические рекомендации для, допустим, там, психологов или учителей, менеджеров, да, по развитию. От нас ведь ждут каких-то конкретных рекомендаций. Зачем мы проводили исследования, если это не имеет практической значимости? Наше исследование должно способствовать преобразованию, повышению качества практической деятельности. Поэтому желательно уже наши рекомендации, наши из программы формирующего эксперимента, если мы подтвердили, да, то указать, как использовать результаты нашего формирующего эксперимента для практиков. Да? И дальше. Заключение. У меня уже не вмещается. Дальше список использованной литературы. Не библиография, а список использованной литературы. Здесь указываем только те источники, которые использовались в данном исследовании. Не пишем все то, что мы знаем. Если была бы библиография, да, по теме, то там включили все, кто там изучает. А здесь только те, которые мы используем в данном исследовании. Вот. И последний – это приложение. Приложение. Все большие таблицы, методики, математическую обработку мы выносим в приложение. В тексте мы обязательно используем какие графические способы представления информации. Там диаграммы, круговые, столбиковые, какие-то таблицы, но они должны быть компактные, да, они не должны много места занимать. Они должны быть такие интегральными, да, что по ним можно было быстро понять, что говорится в тексте. Они всегда, когда читаешь текст, привлекает глаз, да, всегда, да, вот глаз падает на эти рисунки. И если они информативные, они помогают понять, что там дальше автор описывает, расшифровывает. Если он не дает графического способа представления, то, естественно, труднее понять. Но сводные таблицы, где там Иванов, Петров, Сидоров, а по столбикам все результаты по всем диагностикам, в текст не вставляем. Да, мы ее выносим в приложение. Но сводные таблицы обязательно должны быть, потому что многие производные таблицы, правильно, которые мы оперируем, там, анализируем и так далее, они сделаны на основе первичных показателей, которые должны быть представлены в сводной таблице. Если у меня нет сводной таблицы, я не вижу, на основе чего это получено. И последнее, что осталось обозначить и пойти обедать, вот это введение. Введение состоит из следующих частей. Введение. Первое – это актуальность проблемы исследования. Актуальность проблемы исследования. Все это входит во введение. Актуальность. Я ставлю один, но в самой работе не пишется нумерация. Дальше. Объект исследования. Объект исследования. Дальше. Предмет исследования. исследования следующее. Гипотеза исследования. Дальше цель и задачи исследования. Шестой. Методы и методики исследования. Дальше. Научная новизна и практическая значимость. Исследования. Восьмой. Положение, выносимое на защиту. Дальше. Экспериментальная база. Мне уже места там почти не хватает, поэтому... Экспериментальная база и этапы исследования. Вот необходимые атрибуты ведения. Ведение — это ориентировка в исследовании. Первым делом, кто берет научное исследование, смотрит ведение, да, и сразу определяет, смотрит, а, предмет, то-то, то-то, там, цели, задачи, которые ставятся. То есть он первичную информацию получает на основе ведения, а потом уже смотрит саму работу, изучает. Что известно, что уже другие специалисты изучали. Поэтому мы должны доказать актуальность той проблемы, которую мы изучаем. Для этого вспомним основные некоторые ключевые понятия, которые помогут нам очень быстро сориентироваться по данному аспекту исследования. Сперва, что такое проблема? Проблема по большому энциклопедическому словарю определяется как, в широком смысле, это сложный теоретический или практический вопрос, который требует изучения и разрешения. Дальше, в узком смысле, это ситуация, которая характеризуется недостаточностью средств для достижения некоторой цели. Обратите внимание, то, что недостаточно средств для достижения. То есть необходимо искать новые средства, методы, методики и так далее для решения проблем. И в науке определяется как противоречивая ситуация, которая выступает в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории для ее разрешения. Часто проблема раскрывается через противоречие. Когда будете читать научные труды, монографии и так далее, обратите внимание. Для того, чтобы показать актуальность, часто мы подводим к противоречию. Ну, допустим, сегодня является актуальной проблемой изучения одаренных детей, да? В сегодняшних новых социально-экономических, социально-политических, да, ситуациях возникает потребность учета индивидуальных особенностей, выявления людей, которые способны, допустим, там, более эффективно решать определенные задачи и так далее. Однако в советский период данная проблема не изучалась, правильно? Вот, там были какие-то идеологические догмы, да, идеологические стереотипы и так далее. Поэтому в нашей отечественной науке проблема одаренности детей в советский период не изучалась, не рассматривалась. Однако в практическом плане есть огромная востребованность именно в таких знаниях, потому что нужно обучить детей. А дети бывают с разными видами, уровнями одаренности, да? И как их тогда учить, как с ними поступать, по каким методикам учить. Таким образом, можно подвести к противоречию между необходимостью учета индивидуальных особенностей детей, учета их одаренности при решении каких-то педагогических задач, да, там, психологических задач и неизученностью данной проблемы в психологической науке. Я привел один пример, допустим, подведения под противоречие. То есть мы говорим, с одной стороны, есть огромная потребность в учете там, особенностей детей, которые можно назвать одаренностью, и с другой стороны, недостаточной степенью ее изученности в психологической литературе. Это и диктует необходимость изучения данной проблемы. То есть через противоречие. Проблема больше с психологической точки зрения можно определить как осознание невозможности разрешить трудности и противоречия, возникшие в данной ситуации средствами наличного знания и опыта. Диалектическое противоречие рассматривается в Большом энциклопедическом словаре как взаимодействие противоположных, взаимоисключающих сторон объекта или системы, которые вместе с тем находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении. Ну, по-другому еще проблема определяется, естественно, разные уровни трактовки этого понятия, приводятся в разных словарях. Можно трактовать как крупное обобщенное множество сформулированных научных вопросов, которые охватывают область будущих исследований. То есть здесь проблема определяется через формулирование большой совокупности вопросов. Основные аспекты актуальности психологического исследования. Сейчас прокомментируем, что является, как правило, актуальностью психологических исследований. Первое – это необходимость дополнения теоретических построений, относящихся к изучаемому явлению. Безусловно, что по изучаемому, может быть, явлению есть какие-то уже теоретические конструкции, подходы, концепции и так далее. Правильно? Но наука не стоит на месте. Требуется новое объяснение, потому что получаем новые какие-то факты. И поэтому необходимость востребованность новых каких-то дополнений теоретического характера является одним из аспектов актуальности исследования. Второе. Потребность в новых фактах, которые позволят расширить теорию и сферу ее применения. Безусловно, что многие теоретические обобщения, новые изыскания делаются на основе каких-то новых эмпирических фактов, новых эмпирических данных, правильно? И поэтому проводится ряд различного рода исследований, чтобы получить новые данные, которые продвигают какие-то концепции, которые подтверждают или которые опровергают какие-то существующие подходы. Дальше. Потребность в более эффективных психодиагностических и исследовательских методах, способных обеспечить получение новых данных. Здесь, как вы догадываетесь, больших комментариев особенно и не надо, правильно? Для того, чтобы оказывать грамотно консультационные услуги в практической сфере, надо овладевать достаточно хорошим инструментарием психодиагностического плана. Да? Психодиагностика является одним из этапов консультационной работы для того, чтобы определить, в чем нужно лечить, что нужно помогать. Нужно сперва определить, какие проблемы имеются, правильно? Поэтому нужны постоянно, то есть нужны надежные, валидные психодиагностические методики, которые помогут нам изучать явления дальше. Следующий, это четвертый, потребность в методах, это способах, технологиях, имеющих более широкие возможности и эффективность психологического воздействия, обучение, тренировки и так далее. Вы согласитесь с тем, что нам теория в основном нужна для того, чтобы ее применять для решения практических задач, для создания более эффективных методов психологического воздействия, да? Вот. И поэтому одной из важнейших задач психологической науки, психологических исследований является создание более эффективных методик обучения, воспитания, коррекции, развития, консультирования личностного, профессионального, да, для оказания психологической помощи, да, для школьников, для взрослых людей и так далее. Поэтому эта проблема всегда была, есть и она будет. Правда, в советский период практика ориентированных исследований была значительно меньше, было больше теоретически ориентированное исследование. Вот. И не было большой ценности психологической помощи, поддержки и так далее. Последние 15 лет активно развивается практическая психология, и она требует качественных методов психологического воздействия. Дальше. потребность в дополнении или переработке психологических теорий, концепций, рекомендаций с целью более полного использования как представителями других наук, так и широкими слоями населения. Безусловно, имеющиеся концепции теории имеют свои ограничения. Они находятся на определенных этапах развития. Те концепции, которые существуют сегодня, завтра они будут дальше развиваться, может быть, какие-то отвергаться. На их основе будут создаваться новые концепции, теории, будут получены какие-то новые эмпирические факты, как мы говорили, которые будут или развивать, или опровергать теории. Поэтому постоянная потребность в дополнении переработки существующих концепций теории. Но среди общих вариантов реальной объективной актуальности исследования можно сформулировать недостаток эмпирических фактов. Мы в назывном порядке это скажем. Необходимость новых классификаций, теоретических обобщений. Безусловно, имеющаяся совокупность каких-то психических явлений необходимо классифицировать по разным основаниям, правильно, для того, чтобы изучать различные аспекты этих явлений, свойства и тому подобное. Поэтому необходимо теоретическое обобщение изучаемых явлений, недостаток конкретных теоретических моделей, гипотез, концепций, теорий, отвечающих современному уровню развития изучаемого явления. Необходимость критического осмысления существующих взглядов, установок, обобщений, теорий. То есть наука развивается на основе критического осмысления существующего, отвержения опровержения или отвержения каких-то уже устаревших взглядов и развития создания новых концепций. И недостаток практических экспериментальных методик для решения конкретных задач. Среди других необходимость более строгого обоснования гипотезы, теории, экспериментального и практического метода, методики, необходимость постановки и обоснования новой проблемы выдвижения новой гипотезы, необходимость проведения конкретного исследования с выдачей практических рекомендаций. То есть нужны, мы сегодня в большей степени обсуждаем более научного характера исследования, правильно? В практической сфере тоже мы проводим определенный уровень исследования, но для решения практических задач. Есть исследовательские задачи, есть практические задачи. И во время перерыва Инга правильно задала вопрос, как организовать возможный вариант, допустим, взаимодействия при изучении готовности ребенка к школе. Когда я ограничил многогранник только психологическим аспектом, я сознательно сузил для научного исследования, потому что в научном исследовании мы несем ответственность за те результаты, которые мы получаем. И всегда представители других областей науки могут сказать, вы не специалист в данной области, поэтому оставьте в покое эти аспекты, пусть этим занимаются другие. Но, как правильно сказала Галина Павловна Логинова, да, в практической сфере, когда мы решаем практические задачи, мы имеем дело с целостностью ребенка, правильно? А там идет переплет сочетания разных аспектов, правильно? И мы там четко не разводим психологические, педагогический, социальный, ведь то, что мы имеем, допустим, это результат взаимодействия разных факторов, правильно, психологических, педагогических, социальных, и поэтому здесь мы вынуждены интегрировать какие свои знания, допустим, из педагогики, психологии, рассматривать комплексно и целостно, насколько это мы можем сделать, да. При необходимости мы подключаем специальную группу людей, там медиков, там физиологов, да, и так далее. Поэтому не случайно создаются психолога, медика, педагогические центры консультационные, в которых кооперируют, интегрируют силы медики, психологи, социологи, да, там возрастные психологи, психодиагносты, ну и тому подобное. Потому что нужна комплексная работа для решения возникающих проблем. Дальше. Необходимость оказания психологической помощи, воздействия, преобразования сознания, психологической поддержки и так далее. То есть необходима психологическая помощь. Вот некоторые основные аспекты актуальности проблемы исследования. При изучении актуальности проблемы исследования делаются некоторые ошибки, на которые мне хотелось обратить внимание. Какие делаются ошибки? Когда мы изучаем разные подходы, когда мы изучаем разные концепции и так далее, то наш анализ должен определенным образом быть представлен. Какая проблема представления? Очень часто при написании курсовых дипломных проектов анализ психологической литературы имеет реферативный характер. Что это означает? Это означает, что изложение идет таким образом. Там проблему актуальности ребенка, там одаренности ребенка изучал Иванов, да, и начинает две страницы по Иванову, да. А вот Сидоров изучал эти аспекты, начинается две страницы Сидорова, там кучу каких-то цитат и так далее. Это реферативный характер. А научная работа так не строится. Для того, чтобы доказать актуальность проблемы исследования, мы должны сперва проанализировать большую совокупность различных источников. Как мы говорили на первой нашей встрече, если подходить неформально к исследованию, а курсовой дипломный проект рассматривать и любое исследование как профессиональный рост, то мы должны с полной ответственностью отнестись к своей компетентности в данной сфере. Мы должны себе поставить задачу разобраться с проблемой исследования, знать основных авторов, основных исследователей по данной проблеме исследования. Мы должны знать, что они изучают и так далее. В результате такого изучения мы должны соответствующим образом представить результаты. Ну, я скажу некоторые типовые формулировки. Ну, допустим, можно сказать, как показал анализ психологической литературы по проблеме одаренности ребенка, существуют следующие подходы, да, к пониманию, к трактовке одаренности ребенка. Ну, условно, там начнем. Бихевиоральный, психоаналитический, когнитивистский, там, гуманистический и так далее. Да? Вот. Некоторые из них, допустим, говорим, рассмотрим. Сущность гуманистического подхода к одаренности ребенка составляет следующее, то-то, то-то. Основными исследованиями данного направления являются. Даем какую-то цитату, которая раскрывает суть данного подхода. Дальше мы говорим, однако, как нам представляется, в данном подходе не учитываются какие-то аспекты. И, однако, эти аспекты изучаются в когнитивистском подходе. Ну и так далее, да? То есть мы делаем сравнительный анализ разных подходов, мы говорим, какие существуют подходы, их достоинства и недостатки, сущность, кто исследовал это и тому подобное. То есть мы должны показать, что мы владеем этим вопросом, что мы разобрались, что мы знаем. При во время защиты там, курсовых, дипломных или научных исследований всегда можно задать вопрос, кто изучал, что изучал, достоинства и недостатки основных направлений, подходов, концепций и тому подобное. Сегодня мы часто сталкиваемся, когда студенты списывают из интернета, вытаскивают, да, вот, даже невнимательно просматривая эти тексты, ссылки не всегда правильно оформлены и тому подобное. Это формальный подход, так неинтересно работать. Вот, надо ставить задачу стать специалистом в данной области. Но, как мы и говорили на первой встрече, очень важно правильно выбрать направление собственного исследования. Правильно? Если есть направление, если мы уверены в этом направлении, если мы себя подготовили к данному направлению, то мы по-другому отнесемся к теоретической части. Дальше. Так как мы рассматриваем экспериментальное исследование, следовательно, при изучении литературы мы должны уделить много внимания изучению влияния различных условий. Да? В связи с этим полезно сделать некоторую сводную таблицу, которая вам поможет организовать изучение литературы. Таблица может быть вот такого типа. С левой стороны мы откладываем возможные варианты независимой переменной. То есть условия. То, что может влиять на изучаемое явление. Независимая переменная. Здесь зависимая переменная. На что влияет, то есть что является предметом исследования, как правило. И здесь различные аспекты зависимой переменной. могут быть, допустим, виды, уровни, свойства, да, допустим, ну, возьмем одаренность, то, что уже мы много раз приводили. Можно рассматривать виды одаренности, уровни одаренности, свойства определенные, может быть, одаренности, еще какие-то возрастные особенности. Дальше. Можем начинать формировать такую таблицу предварительно, даже перед тем, как приступить к изучению соответствующей литературы. Есть факторы, которые влияют. Есть две группы факторов. Это внешние, объективные факторы, и есть субъективные. Объективные, можем выделить первую группу, объективные факторы, а вторая группа – это субъективные факторы. Настоятельная рекомендация. Вот если вас в 3 часа ночи кто-то разбудит и скажет, что влияет на, допустим, там, на агрессивность человека, на его мотивацию. Не открыв глаз, вы можете сказать объективно и субъективно. И вы будете всегда правы, правильно? Потом могу сказать, а какие объективные факторы? Тогда начинаем конкретизировать. Это могут быть методы воздействия, да? То есть методы воздействия. Я здесь пишу более в обобщенной форме. Это могут быть методы обучения, методы практической психологии, там тренинговые, коррекционные и так далее. Я не конкретизирую, да? Может быть, это условия там жизни, в каких условиях, там городские, сельские, поселковые, пятикомнатная квартира там, или квартира пятикоммунальная там, с пятью комнатами, да, и так далее. Это тоже может влиять на различные аспекты психического состояния человека и так далее. Это, безусловно, может быть актуальная ситуация. Это ситуация здесь и теперь, где находится человек, кто его окружает, сегодня про это мы немножко будем говорить, да, какие люди окружают, в каком помещении человек находится и так далее. Безусловно, это можно рассматривать содержание деятельности. Содержание деятельности. Если брать обучение, то будет содержание образования, тоже может влиять на развитие мыслительных способностей и ДР, и другие. Берем субъективные факторы. Среди субъективных факторов, безусловно, мотивационные факторы. Мотивация. Внутренняя, внешняя мотивация, да, какие виды мотивов, уровни мотивов и так далее. Я в обобщенной форме написал просто мотивация. Дальше, безусловно, можно рассматривать способности. Способности человека. Можно рассматривать когнитивные аспекты, когнитивную структуру. Это память, внимание, мышление, воображение, представление, ощущение. Это эмоционально-чувственная сфера и так далее. Не надо быть особенно одаренным для того, чтобы самому не сообразить по поводу этой таблицы, правильно? Ведь когда мы изучаем литературу, изучаем много различной литературы, иногда возникает какая-то путаница, много всего, и очень легко заблудиться. Если аспирант пишет кандидатскую диссертацию по очной форме, у него больше времени на это, по крайней мере, я когда писал сам диссертацию в советское время, тогда могли мы позволить, допустим, 3 года заниматься в основном только диссертационным исследованием. Сегодня условия жизни таковы, что надо самому себя и кормить, как правило, да? То есть человек вынужден постоянно где-то и подрабатывать. И у него нет столько возможностей сидеть, допустим, в Ленинской библиотеке, работать с каталогами, работать с первоисточниками и так далее. Вот, и он вынужден одновременно решать и научные какие познавательные задачи, и одновременно решать свои какие-то бытовые вопросы. То есть времени на это не так много. Но если, допустим, вы изучали бы допустим, 3 года имели возможность, как в свое время в советский период мы могли себе позволить, то я на себе вот помню, где-то вот 1,5 года я просидел в Ленинской библиотеке, и я ощущаю, знаете, вот какой некоторый хаос в голове. И это интересно, и это интересно, и это надо. Ой, еще интересна одна книжка. И вот такая большая совокупность информации, что среди нее начинаешь тонуть. Все, уже не знаешь, где, что, как, и это, и это, и это. Нужна определенная система работы с информацией, правильно? Нужно уметь упорядочивать информацию, да, чтобы знать, что к чему относится. Вот эта таблица, если рассматривать экспериментальный метод, то есть причинно-следственной связи может быть некоторым как бы основанием для систематизации различных исследований по предмету исследования, по проблеме исследования. Допустим, я читаю какие-то труды, а там пишется, что, допустим, на агрессивность человека влияет там его какие-то способности, да? Другой где-то пишет, на агрессивность поведения человека влияют методы обучения, типы образования, да, в какой системе. Если возьмем вальдорфскую педагогику, там воспитание идет совершенно другой системой ценностей и так далее. Если возьмем там школу завтрашнего дня, американскую модель обучения, там другие ценности. Да, мы можем предположить, что разные системы обучения способствуют формированию разного уровня стрессоустойчивости, тревожности, агрессивности, там, мотивации и так далее. Значит, мы, изучая литературу по проблеме исследования, смотрим и фиксируем у себя, что, допустим, о влиянии определенных методов воздействия здесь можно уже конкретизировать. На вот этот аспект изучаемого явления изучал, допустим, там Иванов. Влияние актуальной ситуации изучал там Сидоров, да, и так далее. В этой таблице такой, она получается как некоторая сводная таблица, ориентировочная таблица, которая помогает нам систематизировать наши изучения по проблеме исследования. Вы смотрим таблицу, знаете, вот этот изучал, этот изучал. Смотрим, где никто что не изучал, да? Мы смотрим, вот здесь не изучали, здесь мне это интересно, я хочу это исследовать. Таким образом, на этой сводной таблице мы можем показать пустоты, кто нигде не занимался никогда, и это может быть предметом нашего исследования. Вот такие сводные таблицы очень полезно делать, потому что они являются основанием для представления потом результатов теоретической части, когда мы должны показать, что мы поняли, да, мы представили в таблице, сразу видно, да, что вы разобрались. С другой стороны, это дисциплинирует наше мышление. Это дисциплинирует чтение литературы. Потому что если я знаю, куда укладывать информацию, то я буду читать совершенно по-другому. Правильно? Иначе у меня будет хаос в голове, некоторый страх, что я запутаюсь в таком потоке информации и не знаю, что с этим делать. А так взяли таблицу, посмотрели и сориентировались. Это то-то, 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 то-то. Наверное, может быть, не все так можно уложить, но, по крайней мере, какую-то большую часть информации можно так в эту таблицу уложить. Я бы настоятельно рекомендовал делать вот такую таблицу, фиксировать, когда вы изучаете причинно-следственные связи. Ну или, в принципе, можно корреляционные какие-то связи, тоже кто что на что изучал и влиял.